верующий и мир. Почему я взял эту тему? Почему я счел, что она актуальна на сей день? Она постоянно актуальна, но на сегодняшний день особенно актуальна. Если учитывать ту обстановку, в которой мы сейчас находимся, те сложности, те проблемы, которые возникли и продолжают возникать, и та неопределенность, в которой мы сейчас оказываемся, оно как бы мобилизует нас быть истинным светом и солью для этого мира. Письмо Иешуа, читаемое всеми, и благословением для этого мира, для всех, кто еще не познал Господа, быть Его свидетелями. Я хочу коротко помолиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Слово Твое есть истина и острее всякого меча бытовоста. Боже, помоги нам через Слово познать Твою святость, Твою любовь, величие, волю Твою благую, угодно совершенную. И не только познавать, а исполнять волю Твою. Боже, открой наши сердца и разум для правильного разумения Священного Писания и исполнения его. Просим во имя Иешуа. И благодарим Тебя, Господь, за Твое чудесное слово, слово жизни. Амин. Итак, мы живем в этом мире. Возникает много вопросов, например, как строить наши взаимоотношения с этим миром, в котором мы живем. С одной стороны, мы являемся гражданами Небесного Царства, а с другой стороны, гражданами земных государств. Эти две системы, они предъявляют нам свои требования. Как совместить все это? Одна система предъявляет свои требования, вторая система предъявляет свои требования. Как совместить их? Следующий важнейший вопрос. Чем является община Божия в этом мире? Должны ли верующие заниматься политикой? Должны ли они заниматься бизнесом? Как, в принципе, Нагорной проповеди могут применяться в нашей личной и общественной жизни? И множество и других вопросов. Давайте вместе мы исследуем Священное Писание. Верующие по-разному понимают, что такое мир и что такое Божья община. Когда ты подойдешь к человеку, начинаешь спрашивать, как ты понимаешь? Он высказал свое мнение, подходишь ко второму, оно немножко, а может быть и сильно отличается от мнения другого. Итак, люди по-разному видят отношение Мессии к этому миру. Я хочу вам рассказать коротко историю, может быть, кто-то когда-то читал или слышал. Во время Второй мировой войны сбили американский самолет. Да? Им пришлось пережить много тяжелых ситуаций. Закончились продукты, не хватало питьевой воды, они были на таком резиновом плоту, скажем. Да? Небольшом. Море штормило. Ко всему они потеряли прибор, через который они могли ориентироваться в пространстве. Теперь они не знали, куда плыть. Ошибка в определении направления, она могла их или завести в лагерь противника, или же в открытый океан, где вообще никаких надежд не было. Летчики стали терять надежду. И, к счастью, это, конечно, не случайно. Бог послал русский самолет, который заметил их и подобрал их, и они были спасены. Подобным образом и община находится среди бушующих волн этого мира. И нам очень важно знать правильное направление, иметь правильные ориентиры в жизни. Единственным верным источником знания для нас служит Библия, Слово Божие. Когда верующий выпускает из рук Библию, они теряют ориентир. Их жизнь превращается в бессмысленное блуждение. Библия очень ясно говорит о том, как верующие должны относиться к миру. И мы читаем первое письмо Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И дальше продолжают стихи 16 и 17. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Мы можем сказать аминь на это.
Аминь.
И дальше Иакова, 4 глава, 4-5 стих. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, то ревности любит Дух, живущий в нас?» Некоторые верующие переносят значение заповеди «не любите мира» на весь материальный мир, в котором мы живем. Да? Это неправильный подход. Библия не поддерживает крайний аскетизм, граничащий самоистязанием и отрицанием всякой радости в жизни и подавление чувств. Бог дал нам чувства, и Бог желает, чтобы мы правильно использовали их. Эмоции, чувства, радость – это все от Господа. Бог подарил нам. Слово Божие учит, что материальный мир создал Бог. Кто другой мог создать мир? Конечно же, Бог. Процесс творения закончится словами. Мы читаем Бытие, 1 глава, 31 стих, 1 часть. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Проблема в том, что прекрасный, созданный Богом мир вошло зло. Пленив человека, дьявол получил возможность действовать в мире. Мир оказался подчинением у дьявола. Когда сатана послушал, искушал Ишуа Мессию, он гордо заявил, вы помните слова? что он может дать власть над всеми царствами земли, так как она передана ему. Заметим, здесь не сказано, что все в мире принадлежит дьяволу. Слово Бога не говорит об этом. Да? Нет. Ему передан, то есть вручена эта власть обманутыми людьми. Над этими обманутыми людьми он имеет власть. Мы должны различать это. Он имеет власть над обманутыми людьми, которые подчинились ему, которые верят в лжи, которые следуют за ним. Он является князем этого мира, захватившим власть нечестным путем, нечестивым путем. Поэтому в Евангелии слово «мир» стало символом, синонимом слова «грех». Оно обозначает правление, которое осуществляет дьявол через обманутых им людей. Библия показывает нам две системы, претендующие на власть, и борьбу, которая развернулась между ними. С одной стороны, это Царство Божие, Божье правление, которое осуществляется во всей Вселенной, во всей Вселенной. Божье Царство – это Царство любви, справедливости, святости и милосердия. С другой стороны, мир, правление, которое пытается навязать миру дьявол. Его царство построено на трех краеугольных камнях: похоть плоти, похоти очей и гордости житейской. Главный инструмент дьявола, дьявольского обольщения – это похоть, то есть греховное, неуправляемое желание, страсть. Похоть плоти – это главенство желаний тела. Похоть глаз – это внутреннее расположение к греху. Гордость – это эгоизм, любовь, направленная внутрь себя. В арсенале дьявола имеются только эти три вещи. Отравленные стрелы. Только три отравленные стрелы. И ими он поражает людей. Дьявол умелый стратег. Во-первых, он формирует у людей искаженное мировоззрение. Грехи Содома бледнеют перед извращениями современного мира. И самое страшное, что грехи объявляются нормой мира. Многие говорят, это все нормально. Все так делают. Почему я не должен этого делать? Все же так делают. Поступки, за которые во времена Ветхого Завета побивали камнями, сегодня они считаются совершенно естественными, нормальными. Сознание людей навязывает мысль, что противоестественный образ жизни является совершенно естественным. Так и должно быть. Практически вся индустрия развлечений работает над возбуждением грязных желаний. Для этого сатана использует средства передачи информации, фильмы, одежду, музыку. Расчет у дьявола очень прост. Он знает, что у человека есть мощное желание. По замыслу Божьему эти желания и потребности, они должны подчиняться воле человека из закона использовать ей. Сатана же переставляет акценты. То есть Бог дал нам для определенной цели, для нашего же блага, но сатана переставляет акценты. И он стремится подчинить волю человека его желаниям. Сильным оружием сатаны является гордость. Мы, я думаю, все согласны с этим. Это один из самых таких главных грехов – гордость. Гордость в свое время стала источником возникновения греха во Вселенной. Гордость, как ничто более, увеличивает зло в этом мире. Гордость рождает ненависть, зависть, эгоизм, страх, жестокость, высокомерие. Гордость делает человека противником Бога. Ишуа сказал иудеям, Иоанна, 7 глава, 7 стих, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Подобным образом мир ненавидит и последователей Ишуа. Конечно, в мире присутствует не только негативное, в мире также ощущается Божье влияние. Все доброе, чистое, хорошее, которое еще достаточно много в мире, оно происходит от Бога, Он является источником всего чистого, доброго, хорошего. Дух Божий послан в мир, чтобы ограничивать зло, удерживать мир от окончательного распада и побуждать людей к добру. Если бы не его сдерживающая сила, люди давно бы уничтожили сами себя. Как верующие должны относиться к миру? Вопрос. Примером для нас должен быть Мессия. Евангелие показывает нам две стороны отношения Мессии к миру. Во-первых, Он был не от мира. Ишуа не руководствовался искаженными принципами, по которым жили окружающие его люди. Ему чужды были греховные страсти, похоть и гордость. Мессия жил по законам Царства Божьего. Из-за этого мир ненавидел его. Во-вторых, Мессия жил в мире. Он не отделял себя от людей. Ему были близки переживания людей. Самоправедные фарисеи осуждали его за то, что он был другом мытарей и грешников. Ишуа жил в мире, но при этом не мир влиял на него, а он влиял на мир. Не Ишуа перенимал обычаи и образы жизни мытарей и грешников, а грешные люди, благодаря общению с ним, становились праведными. Такими желает вид Господь и нас в мире. В первосвященнической молитве Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 по 19 стих, Ишуа просил Отца об учениках и верующих в Него по слову их. Первая мысль, на которую следует обратить внимание, это то, что верующий человек должен быть свободным от мира. Раньше мы были частью греховной системы дьявола, были мертвыми по грехам и преступлениям нашим, исполняя желания плоти и помыслов. Но Бог извлек нас из этого мира, вытащил нас из этой греховной ямы. В Исаии 51:1 написано: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и глубину рва, из которой вы извлечены». Нам не следует забывать, откуда вытащил нас Господь. Он спас не для того, чтобы мы, омытые Его кровью, опять запутывались в греховных страстях этого мира. Воля Божия есть освящение наше. Иисус говорит, Иоанна 17, глава 19 стих, «За них», Он обращается к Отцу, в первосвященской молитве, «За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Некоторые страны признают двойное гражданство. Мы знаем, да? Но такое невозможно в отношении Царства Божьего и мира. Человек может принадлежать или Богу, или дьяволу. Он не может принадлежать обоим. Он не может быть одновременно гражданином Божьего Царства и Царства Сатаны. Служить двум господам не получится. Иисус предупреждал нас об этом. Библия говорит, что тот, кто любит мир и то, что в мире, то есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, в том нет любви Отца. Мир без Бога обречен на гибель. И мы читаем первое послание Иоанна, 2 глава, 17 стих. «Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Мы можем сказать на это «Аминь». А теперь каждый из нас должен подумать о себе и о своей жизни. Свободны ли мы от мира? Не привязаны ли к нему еще наши сердца? Свободны ли мы от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской? Нет ли у нас тайного влечения ко греху? Отнесемся к этому серьезно и дадим возможность Духу Святому действовать в нашем сердце. Итак, верующий должен быть свободным от мира. Это первое важное условие. Значит ли это уйти в монастырь, стать отшельником пустыни? Или же подобно, есть такое течение, мы смотрели фильм американский, течение Амиш называется. Кто-то слышал об этом? Амиш в Америке. И они организовали свою общину, совершенно отделенно от мира полностью. А что же говорит об этом Евангелие? Мессия не призвал верующих к изоляции от мира. Он молился Богу о нас. Иоанна 17, Евангелие, Иоанна 17, глава 15 стих. «Не молю, чтобы ты», то есть к Отцу он обращается, «чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Если верующие выйдут тут из мира, кто будет рассказывать людям о спасении? Кто будет молиться за этих людей? Кто будет заботиться об этих людях? Кто будет светом и солью для этого мира? Господь говорит, 17 глава, Иоанна 17, 18 стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир», то есть каждого из нас. Аллилуйя! И мы, как граждане неба, должны распространять в мире Божье Царство. Бегство от мира не решает проблему внутренней чистоты. К сожалению, многие думают, я не буду касаться всех этих людей в этом мире. Таким образом, они представляют себе, что они будут чистые, святые и незапачканные. Грех может преследовать человека и монастырской келье. Вы знаете об этом? Грех, он может, я повторяю, может преследовать человека и монастырской келье. Но благодать Божья имеет достаточно силы, чтобы сохранить верующего святости среди греховного и развращенного общества. Стихи 19, тоже 17 главы Евангелия от Иоанна, 19 стихи и дальнейшие, они говорят нам о том, что дает нам силы успешно выполнять заповедь Мессии. Залог нашего успеха не в наших способностях и силах, а в том, что совершил Мессия. Он предал себя за нас, чтобы освятить нас истиною. Благодаря Его жертве мы примирились с Богом, и Дух Святой ввел нас в общение с Небесным Отцом. Мы едины с Богом. Мессия живет в нас, и мы в Нем. Один человек сказал очень верную мысль. Верующий в мире, как лодка в море. Вокруг моря, но в нем, но в этой лодке, моря нет. Вы поняли? Я хочу повторить. Один человек сказал очень верную мысль. Верующий в мире, как лодка в море. Вокруг моря, но в ней моря нет. Аллилуйя! Верующий – это человек, побеждающий мир, распространяющий весть о Божьем спасении, своей жизни показывающий превосходство принципу Божьего Царства. Да поможет нам Господь быть именно такими верующими. Во имя Иешуа мы скажем «Аминь». Аминь.